Друзья, дорогие братья и сестры, как мало у нас есть тех моментов, в которые мы можем по-настоящему остановиться и посмотреть на Голгофу. Посмотреть не тем взглядом, которым мы смотрим на обычный окружающий нас мир, но посмотреть взглядом веры. Послушать, как поем мы: «Грешник, слушай ухом веры». Это особый взгляд. Христос всякий раз, когда говорил: «Посмотрите на птиц небесных, посмотрите на воронов, посмотрите на лилии», Он употреблял то слово, которое говорит о том, что этот взгляд должен быть особым. Это быть должен тот взгляд, который извлекает уроки. Когда апостол Павел позже Тимофею будет писать: «Помни Господа Иисуса Христа из семени Давидова», Тимофей, служитель Божий, мог бы сказать: «Я помню о Нем каждый день, каждый час, в молитве своей вспоминаю о Нем, в слове своем, в ежедневном своем изучении, мне не нужно это напоминание». Но как раз нам, у которых имя Господа Иисуса может быть на устах очень часто, нам-то и нужно это напоминание, чтобы Его имя не стало одним из номинальных, нарицательных, обычных имен, стоящих в ряде всех остальных обыденно произносимых нами имен. И вот сегодня, когда имя Иисуса Христа произносится здесь, пусть это имя хотя бы один раз будет произнесено нами или услышано нами с содроганием. Пусть содрогание пройдет по нашему сердцу, по нашему внутреннему человеку. Пусть это будет содрогание страха, не столько из жалости за Христа и за все те страдания, которые Он претерпел, несмотря на то, что Он заслуживает этой жалости, ибо претерпел невинным, но прежде всего в содрогании за то, что это мы своими грехами привели Его туда, на крест. Только тогда, когда мы с полным этим содроганием, с полным чувством ответственности подойдем к сегодняшнему дню, к Страстной Пятнице, только тогда, когда мы осознаем всю суть страданий Христа, хотя всей жизни нам для этого не хватит, но хотя тогда, когда у нас будет эта попытка, когда мы попытаемся осознать Его страдания, только тогда мы ощутим в полноте радость Его воскресения, радость Пасхи, которую будем отмечать через несколько дней. Давайте же еще на несколько минут задумаемся о глубине Его страданий и пролистнем несколько мест Священного Писания, которые описывают последние минуты жизни Иисуса Христа. Я буду читать у Евангелиста Луки в 23 главе, стихи с 44 по 49. Итак, Евангелие от Луки, 23 глава, начиная с 44 стиха. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». Мы, дорогие друзья, все так трудно расстаемся в нашей жизни с тем, что для нас дорого. Эти женщины, все, кто знали Его, о ком пишется в 49 стихе, скорее всего, были отдельно стоящей группой людей, которые не поддерживали глумление всей толпы. Но вот здесь, в этот момент, в момент Его смерти, вся толпа, которая стояла вокруг, наверное, почувствовала себя именно так, как чувствовали себя эти женщины. Народ возвращался, бия себя в грудь, и даже римский сотник возвращался с осознанием того, что произошло событие космической трагичности. Событие, которое всей трагичностью должно наполнить не только сердца стоявших вокруг этого злополучного креста, но на протяжении более 2000 лет христианской истории сердца всякого, кто припадет верою к этому кресту и получит прощение и освобождение. И вот у каждого из нас в жизни бывает момент, когда мы теряем что-то особое, что-то драгоценное. Это может быть какая-то вещь, это может быть, не дай Бог, потеря нашего ближнего человека. Может быть, некоторые из нас еще этого не ощутили. Но есть те, у которых умерла мама, умер отец, кто потерял, может быть, одного из своих детей или своего партнера по жизни. Однажды и такое может случиться. И вот, друзья, то, что случилось тогда на Голгофе, несравнимо ни с одной из этих потерь. Момент кончины, момент смерти и то, как мы ее встречаем, конечно, имеет огромнейшее значение. И мы, друзья, сегодня вспоминаем весь процесс страстей Христовых, все время Его казни, все время того, как Его бичевали, мы читали несколько мест перед этим, но я хотел бы задуматься именно вот об этих нескольких минутах, когда Дух Иисуса Христа изошел от Него, когда Он закончил свое земное существование здесь, на этой земле, свое воплощение, свою жизнь на земле закончил, когда Он изошел к Отцу, когда сказал, что испускает свой дух. И вот сегодня мы подумаем и поразмышляем об этих последних словах Христа. И мы видим, что здесь описаны вот эти два страшных события. События, которые имеют пророческую и космическую важность. Иными словами, они имеют важность не только для того времени, а имеют последствия и для нас тоже. Во-первых, здесь в 44 стихе сказано, что солнце померкло. Вы заметили, когда мы читали в 44 стихе, там было сказано так: «Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце», стих 45. Это первое страшное событие. С 6 по 9 час здесь называется вот это время не случайно, потому что каждый иудей, знавший систему исчисления времени тогда, понимал, что речь идет о времени, которое продолжалось от полудня до 3 часов дня. Это временная отметка, которая приведена здесь доктором Лукой, который всегда очень точен в своих описаниях, приведена, конечно, не зря. Здесь хочет он подчеркнуть, что событие это было неординарным, оно было из ряда вон выходящим. Это был знак от Отца, что Сын Его, претерпевший страдания, теперь уходит, Он испускает Свой Дух, Он умирает, последние минуты Его наступают, и Отец более не может сдержать своих эмоций. Это необычная, сверхъестественная тьма. Достаточно сказать, что обычно иудейскую Пасху, а именно эти дни были во время распятия Иисуса Христа, канун иудейской Пасхи, вы об этом знаете, и сейчас даже мы отмечаем нашу христианскую Пасху, вот иудейская Пасха была в понедельник, лишь недавно. Обычно иудейская Пасха привязана к полнолунию, то есть полнолуние, полная луна, здесь даже ночью нет полной тьмы, но днем, в то время, когда солнце обычно находится в зените, вдруг наступает эта страшная и кромешная тьма. Здесь в оригинале сказано, что тьма не просто спустилась на землю, употребляется слово, которое говорит, что земля буквально была окутана тьмой. И я не удивлюсь, что это коснулось не только самой Палестины, но и всего земного шара. Что хотел сказать этим Господь наш? Что Бог Отец этим своим шагом хотел показать? Не только то, что сама смерть Христа в своей сути трагична, не только то, что это есть кульминация того акта, когда творение глумилось над своим Творцом, но также того, что все грехи наши действительно были положены на Него, что Он действительно понес на Себе это огромнейшее бремя. Тьма является судом Божьим, символом этого суда. Вот, например, в Откровении я прочту один из стихов, когда описывается один из судов Божьих в 6 главе, в 12 стихе сказано так: «И когда Он, то есть наш Господь Иисус Христос, снял шестую печать. Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь». И вот, дорогие друзья, хотя эти события, описанные в Откровении, еще не произошли, они еще в наше время даже, мы ожидаем их исполнения, но то, что претерпел на себе Иисус Христос, было предвкушением тех событий. Он испытал на себе тот суд, и поэтому мы теперь можем не бояться суда Божьего. Благодаря тому, что тьма, кромешная тьма окутала землю во время смерти Христовой, мы можем не бояться этой тьмы, она уже не страшна нам ни во дни жизни нашей, ни во дни нашей смерти. Мы даже тогда, когда пойдем долиною смертной тени, как писал псалмопевец, можем не бояться зла, потому что Христос прошел этой долиной вместо нас и перед нами. Далее, второе страшное событие, о котором здесь повествуется, это разрыв той завесы, которая была в храме. Мы читали здесь в 45 стихе: «И завеса в храме разодралась посредине». Это произошло именно в момент смерти Христа, именно тогда, когда Христос испустил дух. И вот эти два события особенно четко соединены в повествовании у евангелиста Матфея. Я загляну в его Евангелие лишь на секунду и прочту, как он описывает эти же события. Это параллельное место тому месту, которое мы прочли у Иоанна, у Матфея есть параллельное место в 27 главе. И вот 50 и 51 стихи говорят: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустив дух». У Иоанна мы узнаем, что это были за слова, когда Христос возопил громким голосом последний раз. И посмотрите 51 стих. «И вот», то есть непосредственно в этот же самый момент, «завеса в храме разодралась надвое сверху донизу». Не снизу доверху, а сверху донизу. Господь был инициатором этого разрыва. Она разорвалась сверху. Господь сам положил конец ветхозаветной системе вещей. Она разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. И дальше вы помните описание другого знамения, которое произошло, это землетрясение и то, что некоторые праведники в этот же день вышли из гробов и явились многим. В послании к евреям говорится о природе и назначении как завесы, так и святого святых. Говорится о том, что в Ветхом Завете никто, кроме первосвященника, да и то раз в год, да и то, как написано, не без крови, мог входить за эту завесу. Это было местом особым, местом, в котором можно было претерпеть всю тяжесть суда Божьего. Поэтому по преданию мы знаем, что даже к ноге первосвященника привязывалась веревка, потому что в случае того, если вдруг Господь его поразит за его нарушение святости или неправедность в той или иной мере, чтобы не входить туда за завесу, а можно было бы его вот вытащить каким-то образом. И вот Христос нам открывает эту завесу. Сам Он стал этой завесой, Сам Он на кресте претерпел за нас эти страдания, Его тело было ломимо, и в тот момент, когда Он испустил этот дух, завеса была разодрана. Завеса не позволяла нам из-за нашего греха войти за нее, войти в святое святых. Но после того, как она была разодрана, это было знаком того, что теперь уже не только один избранный человек один раз в год может туда входить, но каждый из нас с дерзновением может входить к престолу Божьему в любой момент дня и ночи. Я прочту из послания к евреям 10 главы, стихи 19 и 20. Послание к евреям, 10 глава, 19 и 20 стихи. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу». Посмотрите, через завесу, то есть плоть свою. Оказывается, та завеса, которая в храме, как и все остальное, была лишь прообразами, А настоящая завеса – это была его плоть. И вот тогда, когда эта плоть претерпела окончательное сокрушение, она, будучи настоящей завесой, была полностью содрана, была полностью попрана, она умерла. Это плоть Христа, она была принесена в жертву, тогда и завеса разодралась. Тогда этот барьер, который столетиями, даже тысячелетиями существовал между нами и Богом, еще не только с момента дарования закона, а с момента грехопадения, этот барьер был раз и навсегда разрушен. И доступ к Богу был раз и навсегда открыт всякому, кто поверит, всякому, кто пожелает туда войти. Без страха, но с дерзновением. Мы читаем о смерти Христа, и все то, что мы только что прочли, убеждает нас в том, что смерть Его была действительной. Как бы скептики, или атеисты не утверждали, что самой личности Христа не существовало. Все Евангелие и вся жизнь христианской церкви, каждая измененная жизнь возрожденного христианина свидетельствует о том, что смерть Христа, а затем его воскресение были реальными событиями. Некоторые из древних ересей утверждали, что там на кресте была лишь иллюзия, потому что Христос не мог по-настоящему умереть. Там умер, может быть, кто-то другой. А может быть, это вовсе не тело Христа, а лишь его фантом, лишь его дух или что-нибудь еще, но только не сам Христос был пригвожден ко кресту. Но в этом смысл нашей веры, в этом центр искупления. Если бы не было креста, не было бы смысла нам здесь собираться. И мы знаем, что Христос, конечно же, и воскрес, но перед тем, как воскреснуть, необходимо было пройти этот крест. Христос в действительности умер, и мы должны это понимать. Иногда люди говорят, ему было легко умереть, потому что он знал, что через несколько дней он воскреснет. Он знал, что его так называемая поездка в ад, если хотите, путешествие в ад в кавычках, будет продолжаться недолго, и поэтому ему было очень легко это сделать. Но, друзья, Христос, во-первых, был невинен, во-вторых, он оставил славу Отца. Для него воплощение само по себе явилось страшной мукой и величайшим самоуничижением. И поэтому даже смерть, может быть, не явилась тем наихудшим, что пережил Христос. Может быть, воплощение было наихудшим. Несмотря на это, именно для того, чтобы умереть, он и пришел. Иными словами, все слова Иисуса Христа, все его действия, все его чудеса имеют смысл только при наличии одного события, а именно его смерти. Если бы Христос пришел, но не умер, но сделал все то, что он сделал, то его жизнь не имела бы для нас этой исцеляющей силы. Почему? Да потому что тот грех, который в нас, тот грех, который поразил нас, теперь требует искупления. Он не требует исцеления. Потому что если бы мы требовали только исцеления, Христос бы просто пришел как врач, и не надо было бы ему умирать. Но он пришел и как врач, и как искупитель, и как спаситель. Ибо мы нуждаемся не только в исправлении, потому что исправления мы не можем достичь собственными силами. Мы нуждаемся также в полном внутреннем изменении нашего сердца, перемене, которая начинается изнутри, и инициатором и проводником, который может стать только Господь. Своими усилиями, самосовершенствованием, реформами мы не можем этого достичь. Итак, смерть Христа является центром нашей проповеди, главным ее содержанием. Вы можете увидеть во многих наших молитвенных домах слова «Мы проповедуем Христа распятого». И хотя мы понимаем, что Христос уже не находится на кресте, что умер Он лишь одинжды, и что тогда, когда мы сегодня преломляем хлеб, Христос не умирает заново, как учат некоторые, не происходит жертвоприношение, происходит только воспоминание о Его смерти. Несмотря на это, мы проповедуем этот факт, как не просто то, что случилось 2000 лет назад, но то, что способно изменить при наличии нашей веры нашу повседневную жизнь, причем изменить ее в корне, изменить раз и навсегда и изменить до неузнаваемости. И об этом каждый, кто принял его в свое сердце, может засвидетельствовать. Апостол Павел, когда писал Коринфянам о сути проповеди, о главном смысле Евангелия, написал такие слова в первом послании к Коринфянам в 15 главе. Я буду читать с 1 стиха. 1 Коринфянам, 15 глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть...» И здесь, если мы остановимся, на месте апостола Павла мы могли бы поставить здесь, наверное, каждый что-то свое. Если бы нас спросили, в чем для вас, брат, да или дорогая сестра, в чем для тебя сущность христианства, сущность христианской проповеди, кто-нибудь сказал бы, для меня сущность христианства в том, что Христос показал пример истинной любви. И мы бы вспомнили эти слова «Бог есть любовь». Кто-нибудь другой сказал бы, для меня сущность христианства в том, что Христос показал себя как Сын Божий. Он пришел от Отца, и Он показал нам пример того, как нужно снисходить к своим ближним. Кто-нибудь третий сказал бы, для меня Христос является примером жертвенности. И я могу понять, как жить в этом мире, только лишь вглядываясь в образ Иисуса Христа. Но оказывается, из вот этих слов апостола Павла, когда мы прочтем их, мы поймем, что все это, несмотря на свою важность, является все же второстепенным. Самым важным и центральным является осознание того, что без смерти Христовой не могли бы мы быть спасены, не могли бы мы иметь тех благословений, в которых мы сегодня ходим и которыми мы хвалимся благодаря Христу. И вот что здесь написано. Вот она суть Евангелия. Третий стих в этой главе. То есть, что Христос умер за грехи наши. Почему, Павел, ты об этом говоришь? Почему ты начинаешь эту евангельскую весть, напоминание о ней со смерти Христа? Почему ты не скажешь о его воплощении, ведь оно было сначала, и логически надо было бы начать именно с него? Почему ты не скажешь о том, что Христос еще до воплощения решил прийти на эту землю? Ведь это тоже важно. Это важно, говорит Павел, но не благодаря этому мы спасаемся. Это не дает нам спасение, это все важно, это все очевидно. Это все хорошо понимать из Писания, но спасительной является только одна весть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, 4 стих, и что воскрес в третий день по Писанию, и так далее, что Он явился, дальше написано. И вот Христос в Своей смерти является не просто примером для нас, Он является нашим Искупителем. Он является той жертвой, которая была раз и навсегда принесена для нас. И оканчивая мое небольшое слово, я хотел бы призвать сегодня нас все-таки еще раз, всмотревшись во Христа, вспомнить о том, что Христос, умирая добровольно, имел в виду именно нас. Он не умирал просто за абстрактный мир. Он умирал за каждого из нас в отдельности взятым. Как написано в Ветхом Завете, «Я написал тебя на дланях моих рук». Наше имя, тогда, когда гвозди были прибиты к рукам Иисуса Христа, когда ладони Его были пригвождены, они обнимают весь мир в таком положении, но они имеют в виду каждого конкретного человека, в том числе и тех, которые еще не покаялись, в том числе и тех, которые стоят еще поодаль, потому что, как говорит апостол Павел, Христос умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками, тогда, когда еще ни один человек в Него не уверовал, по сути дела. И даже те, кто ходили с Ним на протяжении 3 лет, все отреклись от Него. И лишь небольшая группка женщин стояла и в недоумении плакала. Возможно, тоже еще не имея настоящей веры, а только лишь сострадания к своему учителю. Несмотря на то, что не было у Христа еще ни одного настоящего последователя, Христос все равно умер, имея в виду тебя и меня, имея в виду каждого из нас. Христос говорит о том, что отдает свою жизнь добровольно. Говорит тогда, когда его никто не понимает. Лишь сегодня, когда мы читаем эти слова, они касаются наших сердец. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 стиха. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». И вот те слова, которые я цитировал у Павла в послании к Римлянам в 5 главе, он пишет, 6 стих. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Это послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих. Христос готов идти с нами до конца, потому что Он уже прошел этот путь. Потому что еще тогда, когда мы Его не знали, не подразумевали о Нем, не помышляли о том, что есть у нас такой верный и прекрасный друг, Он уже абсолютно все сделал для нашего спасения. Нам остается лишь поверить. Нам остается лишь с верою, протянув руку веры, получить этот дар вечной жизни, который Он нам предлагает. Христос говорит Пилату о том, что если бы не было дано ему свыше, не имел бы он власть над ним. Христос говорит сегодня нам о том, что если бы не было на то власти и повеления свыше, не коснулось бы Слово Божье наших сердец. Пусть не смущается наше сердце, что нас мало, что дорога сюда занимает долгое время, что, возможно, нас тяготят другие жизненные различные неурядицы, что, возможно, кто-нибудь из нас сегодня болен, что, возможно, какой-то другой жизненный момент занимает все наше существование. Пусть сегодня все это отойдет на второй план. Пусть сегодня также наши мысли будут ясно представлять себе Христа на кресте, как искупление за наши грехи. Друзья, мы собрались не на поминки, потому что Христос воскрес. Поэтому, как говорят некоторые, помянем нашего Господа. Нет, это неуместно. Мы будем Его вспоминать, но мы не будем Его поминать. Мы будем Его вспоминать для того, чтобы вполне осознать ту жертву, ту цену, с которой мы были искуплены, и также то благословение, которое мы получили в Его воскресении. Разорвалась завеса, померкла земля, произошло землетрясение. Но, друзья, потрясло ли все это наше сердце? Померкла ли земля над нами тогда, когда мы задумываемся о Христе? Нет, не физически, так вот, как сейчас уже тьма на горизонте. А наставала ли в нашей душе хотя бы один раз при мысли о страданиях Христа тьма, понимая, насколько этот момент был трагичен, насколько он был уникален в истории человечества? Именно благодаря этому моменту и никакому другому историческому событию мы получили наше спасение. Христос совершил победу за нас. Вы знаете, когда родители ложат своих детей спать, до сих пор в еврейских семьях, они учат, чтобы дети заучили на память Псалом 30. В этом псалме говорится о том, что Господь будет хранить нас даже тогда, когда нам трудно. Даже в дни смятения, как сказано здесь в первом стихе, Он пошлет нам поддержку и утешение. И вот когда Христос проходил это за нас, именно благодаря Его жертве мы можем знать, что Господь нас не оставит. Здесь сказано так: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня, будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты – каменная гора моя и отрада моя, ради имени Твоего, вводи меня и управляй мною». И так далее. Прекраснейший псалом, больше 20 стихов, и действительно его и сейчас, в трудные моменты, в моменты смятения мы можем выучить. Но, друзья, на чем основаны эти слова поддержки и утешения? Они основаны вновь-таки на том факте, что был тот, кто все это претерпел за нас. И сегодня нам уже нечего страшиться, потому что он все, абсолютно всю чашу испил. Никто не мог ее испить. Он один мог, и он один это и сделал. Чего-то лучшего невозможно представить, но чего-то более трагичного тоже невозможно представить. И вот эта трагичность и заставляет нас вновь и вновь прильнуть верою ко Христу. С одной стороны, на наших духовных очах появляются слезы, а с другой стороны, это улыбка радости и победы, что Христос все-таки пошел, что Он все-таки сделал этого, что Он не остановился, хотя у Него были возможности, и хотя Он мог и ангелов привлечь на свою сторону, чтобы эти легионы ангелов спасли Его, но Он этого не сделал. Он, видя наши с вами страдания, не пожелал нам, чтобы мы продолжали их, эти страдания в этом мире. Он захотел, чтобы мы были спасены. Слава Ему вовеки! Аминь!